получит высшую награду из рук самого Джихангира — право вернуться на родину. Конечно, благодарность получат и другие. Вот уже выстроились в ряд свирепые надсмотрщики рабов с треххвостыми плетьми на перевязи. Им немало пришлось потратить силу, чтобы заставить стонущих и ругающихся рабочих трудиться без отдыха над постройкой дворца и днем, и ночью при свете костров. Надсмотрщики уже получили подарки. Джихангир щедр, он, конечно, наградит рабочих. Чтобы не оскорбить светлого взора Джихангира своим грязным жалким видом, на рабочих надели халаты всех цветов и размеров. Эти халаты были привезены из складов военной добычи, принадлежащей Джихангиру. Рабочие кутались в розовые, желтые, красные, полосатые халаты, из-под которых виднелись босые грязные ноги и концы рваных шаровар. Где же, однако, Батухан? Его все нет. Уже вдали проехали запыленные сотни из тысячи телохранителей Батухана, одни на рыжих конях, другие на краснопегих, третьи на темно-гнедых, и все они скрылись среди холмов. Наконец прискакал монгольский всадник на взмыленном коне и, задыхаясь, крикнул: «Хан тяжело болен! Разжигайте огни! Пусть всюду горят костры! Пусть молятся и поют шаманы! Джихангира надо согреть! Он уже остывает!» Глава вторая. Батухан говорит. Из степи приближался длинный караван верблюдов, охраняемый всадниками. Выделялось несколько особенно высоких верблюдов, желтых, с цветными яркими паланкинами. Под их занавесками притаились драгоценные жемчужины, семь главных жен Батухана. Они кричали, требуя к себе хитрого, упрямого строителя Золотого дворца, китайца Ли Тунпо. Он тотчас же переехал в лодке через проток. Опускался на колени перед каждым верблюдом с паланкином. Оттуда слышались крики: «Мы приехали, чтобы поселиться в новом дворце. Кто смеет нас задерживать? Почему нас не перевозят на остров? Мы сами войдем в лодку и будем грести веслами, и, может быть, утонем, если нас не перевезут». Ли Тунпо на коленях клялся, что под угрозой отсечения головы получил самое строгое приказание Батухана до его приезда и личного осмотра никого не пускать внутрь Золотого дворца, особенно плачущих женщин. Кроме рабочих, никто и не видел внутреннего убранства чудесного домика и не увидит, пока Джихангир не объявит своего решения относительно новой постройки. Одна из жен, откинув занавеску, кричала, пытаясь сползти с верблюда: «Если Джихангир сейчас тяжело болен, то ни говорить, ни приказывать никто не может, поэтому его заменяет старшая жена, это я. Теперь я повелеваю, и горе тому, кто меня слушается. Молчи и не спорь, толстая черепаха, дерзкий китаец, червяк, мокрица». Военная охрана окружила бушующих жен. Всадники погнали плетьми верблюдов, и караван удалился обратно в степь под звон бубенцов и крики погонщиков. Приближался новый караван. Впереди двигалась охранная сотня на буланых конях, ставшая бурыми от пота и насевшей пыли. Высокие тангутские верблюды тащили вьюки и разобранные шатры. Несколько жеребцов редкой красоты в тройных серебряных ошейниках и с серебряными цепями вместо поводьев плясали, сдерживаемые опытными конюхами. Впереди коней выделялся пятнистый, как барс, любимый конь Батухана. Между двумя верблюдами была подвешена на длинных бамбуковых жердях узкая корзина. В ней лежало неподвижное тело татарского владыки, закутанного в соболье одеяло. Когда верблюды добрались до высокого берега, послышались возгласы: «Вот она, великая река Итиль!» Тогда Батухан, сбросив одеяло, с юношеской ловкостью вскочил и поставил колено на спину верблюда. Он жадно всматривался в туманную даль и долго глядел на блиставший нарядными красками сказочный домик на острове. На кружевной башенке дворца развивалось девятихвостое знамя Джихангира. «Коня мне!» — закричал Батухан. Всех поразил желтый цвет его лица, блуждающие, как у безумного, беспокойные глаза. Два нукера подвели пятнистого коня. Батухан устало поднялся в седло. Он указал на величественную, залитую солнцем равнину, прорезанную синей гладью медленно текущей реки, по которой плыл двухмачтовый корабль с раздутыми, клетчатыми алыми парусами. Он говорил прерывающимся от волнения и приступа болезни голосом: «Здесь будет стоять главный из моих походных дворцов, и здесь будет новая столица всех покоренных мною народов. Здесь вырастет до небес новое, великое мое царство!» Силы оставили его. Батухан зашатался и упал на шею коня, вцепившись в его гриву. Тургауды подхватили Батухана, бережно сняли с седла и положили на расшитую богатым узором конскую попону. Тургауды — охранные стражники ханской ставки. Забегали нукеры и слуги, привели навьюченных походной кладью верблюдов и быстро надлежащим больным полководцам воздвигли золотистый шелковый шатер. Глава третья. Крыло смерти. Батухан с пожелтевшим, как помиранец, лицом вытянулся на ковре, закусив оскаленными зубами синий рукав собольей шубы. Один глаз закрылся, другой, болезненно прищуренный, неподвижно уставился в прорезь шатра, в которой виднелись далекие, мигающие огни степных костров. В ногах Батухана, сжавшись и подобрав колени, сидела младшая жена его, Юлдуз-Хатун, закутанная в черное с золотой каймой индийское шелковое покрывало. Иногда из складок протягивалась узкая белая рука с золотистыми браслетами и осторожно касалась смуглой, загорелой головы Батухана с давно небритым щетинистым теменем и черными косами на висках. Лицо Батухана, суровое, с ястребиным носом, оставалось бесчувственным. Точно мысли больного улетели так далеко, что ничто земное не могло больше его тревожить. Едва слышно было, как за дверным ковровым пологом тихим шепотом разговаривали сторожевые нукеры. 40 дней его тело борется с вестником смерти. 41-й день будет днем милосердия или жертвы. Не подумать ли о заместителе? Остерегайся говорить такие слова. И стены имеют уши. Земля повторяет сказанное. Говори всем, ему, могучему и единственному, достойного заместителя быть не может. Послышался конский топот. Только очень высокий гость, хан из ханов, осмелится на коне подъехать к шатру повелителя грозного татарского войска. Конь остановился, брецая уделами. Старый нукер откинул дверной полог. Большой грузный монгол, высоко подняв ногу, переступил порог. Он бесшумно на коленях подполз к лежащему, долго и пристально всматривался в безжизненное лицо. Юлдуз-Хатун, натянув на голову покрывало, пала ниц перед гостем и поцеловала землю между руками. Она выпрямилась, откинула за спину покрывало и подбросила пучок можжевеловых веток на потухавшие угли маленького костра посреди юрты. Вспышки огня озарили все красноватым светом. «Привет тебе, Юлдуз-Хатун. Что случилось с моим младшим братом? Я боюсь. Он, кажется, теряет последние силы. Почему у него желтое лицо? Какие злые духи терзают его тело?»
«Ты нам привез надежду, пресветлый хан Орду».
Хан Орду, старший брат Батухана, пользовался у него особым почетом и любовью. Орду добровольно уступил Батыю управление Золотой Ордой, однако в ярлыках, указах великого Кагана, имя Орду ставилось впереди имени Бату.
«Если сейчас не помочь Джихангиру, завтра будет поздно».
Хан Орду, ворча и сопя, направился к выходу, постоял в раздумье, вернулся и снова сел около больного, заглядывая ему в лицо. «Что делать? Говори, кого призвать? Что принести в жертву подземным богам? По 9 черных быков, коней и баранов? Или по 99?
«Это все уже сделано.
Что же придумать? Я сам сяду на коня и помчусь. Но куда? Зачем? Юлдус смотрела глазами полными слез. Надо призвать опытного, знающего лекаря. Надо поднять тревогу во всем войске. Дрожащим, хриплым голосом говорил хан Орду. Пусть мудрый строитель Ли Тунпо даст свои китайские лекарства. Толченый жемчуг, сердце летучей мыши, сушеных морских червей. Великий хан, и это все уже делалось. Мудрый Ли Тунпо уже сидел здесь. Испробовал все свои лекарства, но ничто не помогло. Ли Тунпо, извиваясь от страха, убежал в степь, и теперь его разыскивают. Он сказал, что разобьет себе голову о камне от горя. Он не знает, как можно помочь Джихангиру. Орду неистовствовал, сорвал шапку и отбросил ее, колотил кулаками по коленям, бил себя ладонями по щекам. Что делать? Завтра будет поздно, моего любимого брата не станет. Кто же начнет великий поход на вечерние страны? Никто, кроме него, не удержит в руках золотые поводья могучего войска. Что делать? Юлдус Хатун откинула покрывало, соединила ладони и прошептала. Есть еще одно последнее средство. Я его испробую. Хан Орду затих и недоверчиво следил за маленькой подругой умирающего брата. Она протянула вперед руки, подняла ясные блестящие глаза и певучим голосом, полным мольбы, произнесла: «Старый праведный Хизр!» Хизр, по мусульманским поверьям, бродящий по дорогам праведник, всегда являющийся на помощь, если к нему мысленно обратятся с молитвой. «Пожалей нас, беспомощных, щенков слепых, не знающих, что делать!» Точно отозвавшись на призыв, откуда-то послышался голос. «Да, это я. Пропустите!» Орду резко повернулся и уставился в изумлении на дверной ковровый полог. Вошел, низко склонившись, нукер. Он держал в руке меховой колпак, на шее висел пояс, знак того, что нукер сейчас молился. «Сотник Арабша привел неведомых людей. Говорит, что они нужны тебе, великий хан Орду. Пусть войдут». Батухан заскрипел зубами и пошевелился, прошептав: «Холодно». Юлдус Хатун прикрыла больного двумя шубами. Неведомые люди вошли и опустились на колени близ входа. Мрачный, очень истощенный человек с растрепанной рыжей бородой, с длинным крючковатым носом, смотрел сверкающими темными глазами из-под нахмуренных бровей. Костлявой рукой он прижимал к груди кожаную старую сумку. Рядом стояла на коленях молодая женщина в длинной светло-серой одежде странного покроя. На бледном, прозрачном, как воск, лице горели тревожным блеском зеленоватые глаза. Третий был мальчик-негритенок в полосатой рубашке. С веселым любопытством он вертел курчавой головой, стараясь все рассмотреть. Приведший их сотник Рабша ждал, преклонив левое колено. «Объясни, что это за люди», — приказал хан Орду. «Внимание и повиновение», — сказал, приглушая голос Рабша. «Сюда приплыл двухмачтовый парусник, полный ценных купеческих товаров. На нем я позволил воинам сторожевого поста немного подкормиться, они давно уже голодали. Я оставил на корабле охрану, а этих людей приволок сюда. Эти двое знахари, краснобородый арабский китиб, писарь, ученый-лекарь, резчик печатей талисманов и звездочет. Он слуга молодого арабского шейха, который приехал, по его словам, как посол от святого и великого халифа багдадского». «Это желтая, как собачья кость, женщина?» «Она клянется, что родом из великого Рума, что она тарского рода, излечивает самые трудные болезни, а Терджуман еще слышал от владельца корабля, что эта румийка делает стариков молодыми». Рум. В то время на Востоке так назывались Византия и Малая Азия. «А негритенок тоже знахарь?»
«Я притащил его на всякий случай по просьбе нашего великого шамана Беки. Он сказал, что если другие лекарства не помогут, то надо вытопить жир из чернокожего мальчика и этим жиром растереть больного».
Негритенок, догадываясь, что речь идет о нем, стал жалобно всхлипывать. Рыжий лекарь вмешался. Не говори при ребенке того, что должны знать только обросшие бородой.
Хан Орду медленно и величественно повернулся к женщине. Он встретил ее смелый и уверенный взгляд.
Кто ты?
Я греческая царевна Дафни из Рума. Говори со мною почтительно. Я из древнего рода царей Комнинов.
Садись ближе к огню, румийская царевна. Подобрав длинное платье, Дафни грациозными движениями приблизилась к огню и опустилась на колени. Ее маленькие ноги, обутые в красные башмачки, были скованы тонкой серебряной цепочкой.
«Как же ты, румийская царевна, попала к нам сюда, в дикую степь? Где твои служанки? Где евнухи и рабы? И где военная охрана?»
Я ехала на корабле из Рума со свитой и охраной. Мой жених, грузинский царевич, должен был меня встретить, чтобы отвезти в свое царство. Буря разбила корабль, но Святая Матерь Божья сохранила меня. Я спаслась, ухватившись за сломанную мачту, и была выброшена на берег волнами. Там меня захватили дикие, как звери, курды и увезли к себе. Но мои хозяева не захотели меня держать, потому что я, как царевна, не желала исполнять черные работы. Я кусалась и не боялась плетей. Курды привезли меня в город Казвин на берегу Абискунского моря. Оттуда я бежала на корабле вместе с арабским послом Абдар-Рахманом, который тоже приехал сюда, в твою ханскую ставку.
Что же ты знаешь?
Я понимаю книги мудрецов, в которых скрыто тайное. Мне известно учение Гиппократа о болезнях человека и о способах их лечения.
Гиппократ, древнегреческий врач, 5 век до нашей эры, отец медицины, оставил много сочинений.
Хан Орду передвинул на затылок меховой триух и приложил широкую ладонь к уху, чтобы лучше слышать. Но он не знал, как поступить, можно ли довериться румийской царевне. Он взглянул на нее и снова встретил острый взгляд зеленых, не моргающих глаз.
«Дзя-дзя, чего бы ты хотела?»
«Я устала от человеческой грубости. Я требую, чтобы со мной обращались достойно, как с царевной. Тогда я согласна остаться здесь, при дворе великого татарского полководца. Я буду лечить страдающих, залечивать раны, но я могу сделать еще больше. Я умею раскрывать прошлое и приподнимать завесу будущего».
«Это нам очень-очень нужно», — одобрительно кивал головой Орду. Он обратился к Рабше. «Эта полезная женщина останется здесь», — и, подумав, добавил, — «она будет жить около моего шатра». Больной шевельнулся, послышался стон. Орду ткнул пальцем в сторону рыжебородого арабского лекаря. «Можешь ли ты вылечить больного?»
«Я не излечивал до сих пор только покойников».
«Если вылечишь, получишь большую награду. А если больной умрет, посажу на кол и сожгу на костре. Лечи, начинай».
Осторожными движениями рыжий знахарь подполз к неподвижному Батухану. Юлдуз-Хатун встрепенулась, готовая своей грудью охранять больного. Хан Орду вытащил из ножен тонкий блестящий кинжал и тоже приблизился. Арабский знахарь коснулся рукой щетинистого смуглого темени Батухана. Он взял его исхудавшую руку. Она была беспомощна, эта мускулистая рука, недавно натягивавшая могучие поводья всего татарского войска. Знахарь покачал головой, приблизил ухо к оскаленным зубам больного, послушал биение сердца и резко отшатнулся. Снова прислушался, сделался мрачным и стал дрожать. «Я боюсь», — прошептал он.
«Не смей отказываться, лечи!» — прохрипел, отдуваясь Орду, и ткнул в плечо знахаря острием кинжала.
«Я боюсь, что уже... Я боюсь, у меня нет с собой нужного целебного зелья мудреца Сулеймана, сына Дауда. Да будет над нами мир!»
Дафни воскликнула. «А византийская царевна Дафни лечить не боится. Я знаю эту страшную болезнь, когда лицо больного покрывается золотисто-желтым налетом. Это золотая лихорадка.
Он не мудрый табиб, врач, лекарь.
а трусливый червяк!» — пробормотал, отдувая губы хан Орду. «Ты, румийская царевна, приступай к лечению, но помни, если Джихангир умрет, то его погребальный костер будет палит твоей кровью. Если же мой младший брат встанет, то ты получишь 99 подарков и косяк отборных кобылиц».
«И свободу?»
Орду на мгновение задумался и добавил: «Клянусь 9 раз вечным синим небом, ты получишь также свободу». Загадочная улыбка скользнула по бледному лицу гречанки. Дафни легко поднялась, притянула к себе ковровый мешок и достала из него серебряную коробочку. Из нее она вынула 9 темных шариков, зажала в ладони и, приблизившись к больному, опустилась перед ним на колени. Нежными тонкими пальцами она отодвинула черную жесткую косу Батухана и слегка прикоснулась к неподвижным векам закрытых глаз. Затем резко повернулась к хану Орду. «Теперь надо лечить быстро. Смерть надвигается. Пусть этот краснобородый знахарь тоже мне помогает». Рыжий лекарь замахал руками. «Невозможно! Ты взялась лечить! Ну, сама и лечи!» Он поднял глаза кверху и стал бормотать заклинание на непонятном языке. Орду, подняв руку с кинжалом, другой дернул знахаря за рыжую бороду и грозно закричал: «Помогай, рыжая лисица!» Лекарь замолк и быстро подполз к гречанке. Он внимательно стал рассматривать темные шарики, лежавшие на узкой ладони. «Что это?»
«Будто бы ты не знаешь», — певучим голосом усмехнулась Дафни, — «с виду мускатные орехи, но на каждом нарисован глаз мудреца Сулеймана. Он один знал скрытое. Ты сказал истину. Теперь ты будешь исполнять мои приказания. Поджарь в бронзовой чашке эти орешки, истолки и разотри их в порошок, разведи в чашке воды, дай больному отпить 3 раза, сейчас, после полудня и под вечер. Мне, как дочери царского рода, не подобает заниматься простой работой, какую исполняют такие рабские лекаря, как ты. Но я буду сидеть около больного, неотступно следить и ждать. Скоро великий Джихангир будет здоров и силен, скоро сядет на боевого коня». Дафни, подобрав под себя ноги, опустилась рядом с Юлдуз-Хатун, сложила руки на коленях и скромно опустила глаза. Лекарь принялся за работу. В бронзовой чашке на углях костра затрещали 9 орешков. Они затем были растерты в маленькой медной ступке, высыпаны в чашку с водой. Костяная ложечка долго размешивала лекарство. «Это зелье ты попробуешь сама первая», — свирепо прохрипел хан Орду. «Но и ты попробуешь тоже со мной вместе», — воркующим голосом пропела Дафни. Лекарь дал отпить из чашки гречанки, потом сопя отпил хан Орду, причмокивая, он сказал: «Очень горько». Лекарь нагнулся к лежавшему неподвижно Батухану, повернул его беспомощную голову с закатившимися полузакрытыми глазами. Долго бился он, пока удалось раздвинуть крепко сжатые зубы, а Дафни влила в рот лекарство, растекавшееся по щеке. Все ждали, впиваясь глазами в суровое лицо Батухана. Дафни уверенно сказала: «Теперь он будет спать. Блуждавшая в заоблачном мире душа Джихангира вернется в свое тело». Гречанка метнула загадочный и чарующий взгляд зеленых глаз на хана Орду и, вздохнув, снова их опустила. Орду завозился, оправляя пояс, и вложил ножны блестящий кинжал. Снаружи донеслись женские причитания и плач. «Эй, вах, беда! Какая великая беда!» — простонал Орду, схватившись за голову. «Это идут украшения вселенной, прекрасные жены Джихангира. Они своими жалобами и плачем снова погубят моего брата». Глава 4. Украшения вселенной. В шатер вошли 3 молодые женщины в пышных цветных шелковых одеждах, в золототканых шапочках, каждая из которых была украшена длинным драгоценным пером белой цапли.
Они наполнили шатер громкими стонами, жалобным всхлипыванием и причитали, стараясь перекричать друг друга. «Наш обожаемый повелитель умирает, мы останемся сиротами. Кто станет о нас заботиться? Не покидай нас!»
«Молчать!» — свирепо заревел Орду.
«Или сидите тихо, или я вас прикажу завернуть в ковры и отправить к вашим родителям!»
Три жены затихли и, переглядываясь, уселись в сторону, изредка всхлипывая. Все молчали.
Негритенок, обняв колени руками, уже спал. Царевна Дафни, грациозно облокотившись на свой ковровый мешок, как будто дремала, изредка она приоткрывала один глаз и наблюдала, что происходит в шатре.
Хан Орду лег на бок и захрапел. За ним с тонким присвистом захрапел арабский лекарь. Нукер у входа дремал, стоя, опираясь на копье. Тогда три жены стали подползать к Юлдуз-Хатун. Слышались их голоса. «Ты думаешь, что ты, Юлдуз-Хатун, госпожа, ты, тварь подлого происхождения, навсегда останешься Юлдуз-Каракиз?»
«Каракиз — черная девка».
«Разве мы не знаем, что ты выделываешь тайком? Ты всегда делаешь подлости. Ты обманываешь нашего доблестного повелителя с обласканным и возвеличенным простым нукером по имени Мусук. Он так же подл и коварен, как кошка Мусук. Он не знает благодарности и преданности. Джихангир болен, потому что ты его отравила».
Юлдуз-Хатун, точно защищаясь от ударов, плотнее закуталась головой в черное покрывало и молчала.
«Ты давно околдовал Джихангира, ты опасная змея. Уходи отсюда, пока мы тебя не задушили. Это наша забота, старших жен, находиться около повелителя. Мы его вылечим нашими молитвами, мы ему откроем правду».
Внезапно шубы отлетели в сторону. Батухан резко поднялся и выпрямился. Три жены припали к его ногам.
«Наконец ты очнулся, ослепительный! Ты будешь снова сверкать, наш алмазный и драгоценный повелитель, и теперь навсегда останешься с нами!»
Батухан заговорил громко, твердым и звучным голосом. «Нукер! Кто из высоких темников этой ночью в дозоре?»
Тот, очнувшись, ответил. «Внимание и повиновение! Они в соседнем шатре, Бурундай, Курмиши и старый Наринкехен.
Пришли их сюда. Скажи также Субудай Богатуру, брату Шейбани и хану Мунке, чтобы поспешили ко мне. Я созываю военный совет».
«Внимание и повиновение», — ответил нукер и вышел. На его место встал другой вошедший нукер.
Хан Орду очнулся и поводил налитыми кровью глазами, еще не соображая, что произошло. Батухан, оттолкнув ногой цеплявшихся жен, шатаясь, подошел к Орду, сел рядом и обнял его. «Мой почтенный старший брат, ты примчался издалека, чтобы спасти меня и отогнать злых духов болезни. Ты всегда был мудрым старшим братом, моим верным защитником и спасителем. Я твоя жертва, я твой нукер». Неуклюжий и толстый Орду прижимался к Батухану, лизал его щеки и шептал в ухо. Лизал его щеки. Монголы не знали поцелуя.
«Я знаю, что тебе суждены великие победы. Я примчался, чтобы убрать камни с твоего пути и отогнать желтоухих, завистливых предателей».
Юлдуз-Хатун подбросила сухих веток в костер. Тени забегали по стенам шатра. Вошли три темника, еще заспанные, вытирая рукавами рты. Высокий, тощий, желтый, как луковичная шелуха, Бурундай. Широкий, коренастый, с длинными лошадиными зубами, Курмиши. И старый, сморщенный, как гриб, Наринкехен, согнутый спиной и шаркающими слабыми ногами. За ними валился грузный, волочивший ногу, одноглазый полководец, знаменитый Субудай-Богатур. Батухан выжидал, пока прибывшие паленицы выпрямились, сидя на пятках. Затем заговорил торжественным голосом. «Мои верные слуги, темники, Бурундай, Курмиши и Наринкехен. В походе на урусов и в боях с кипчакскими войсками вы оказали сотни услуг. Вы не знали отступлений, вы приносили победы. Я давно хотел наградить вас достойно, храбрый темник Бурундай, победитель в битве с урусами при реке Сить. Тебе я уступаю драгоценность, одну из моих семи блистающих звезд, жену Еркехара Нюдюн.
Власть
черных глаз. «Тебе, верный сотник Курмиши, я дарю другое сокровище. Аля Миндасун!» Шлавливую нитку. «Я знаю, что ты будешь эту нитку крепко держать в зубах. Тебя на ласку не обманешь, на хитрость не возьмешь. А тебе, почтенный сподвижник моего деда, великого воителя, храбрый Нарин Кехен, тебе я дарю эту самую молодую красавицу, Напчи, сладость жизни. Ты будешь с ней наслаждаться в благоденствии и радости». Три темника пали ниц, а жены стали отчаянно плакать и молить. «Не отдавай нас, не отпускай нас от себя. Прости наши ошибки, вызванные любовью к тебе, наш светлый повелитель. Вы будете жить спокойно и счастливо у заботливых мужей. А здесь вы болтали, как сороки. Вы говорили слова нестираемые, как царапины соколиных когтей. Уходите! У нас не будет счастья без тебя. Верни нас, не отдавай!» Батухан махнул рукой. «Нельзя схватить рукой сказанное слово. Нельзя метнуть утерянный аркан. Темники, уведите ваших жен. Сейчас здесь будет военный совет, а на нем не могут присутствовать жены темников. Скорее!» Три темника грубо ухватили женщин и поволокли из шатра. Хан Орду сказал: «Нукер, отведи рыжую лисицу и мальчика к ближайшему юрчи». Юрчи — лицо, ведавшее выбором места для кочевья и распределением в нем мест. «Пусть он их допросит, потом я сам буду говорить с ними, а ты, румийская царевна, получишь обещанный косяк отборных кобылиц и свободу, и 99 подарков». Пристально глядя в глаза Орду, сказала Дафни: «Хан Орду двух слов не говорит. Свою судьбу ты узнаешь потом, а пока будешь жить в соседней юрте». Нукер с гречанкой, рыжим лекарем и негритенком вышли. Батухан опустился на подушки и стал смеяться сухим деревянным смехом. Его лицо, всегда суровое и непроницаемое, избороздилось складками. Довольный, он взглянул на маленькую жену Юлдус Хатун, сидевшую у стенки. Она испуганно смотрела ясными, недоумевающими глазами на своего господина. Батухан снова нахмурился и сказал: «Для того, чтобы верно управлять, нужно все знать. За эти тяжелые дни моей болезни, когда все думали, что я ничего не слышу, я узнал многое и понял, как следует повести войска на запад, на вечерние страны, до последнего моря, где каждый день тает солнце, и на все земли опустить могучую лапу монгольского степного беркута». Глава 5. Арабский посол у татарского хана. Когда Абд-ар-Рахман вошел в просторный шатер, расшитый цветами, аистами и золотыми драконами, он остановился при входе, желая понять, кто из находившихся здесь был главный татарский хан. Около 10 монгольских военачальников, все в обыкновенных долгополых синих одеждах, перетянутых ременными поясами, сидели полукругом на большом персидском ковре. Абд-ар-Рахман боялся выразить почет не тому, кому следует, и показаться смешным. Он сделал шаг вперед, опустился на колени, сел на пятки и, смотря прямо перед собой, не обращаясь ни к кому, заговорил: «Великий святейший халиф земель и народов ислама приветствует храброе татарское войско, его молодого владыку, и желает ему здоровья и бесчисленных побед». Сидевший в стороне на коленях престарелый толмач немедленно переводил слово за словом все сказанное с арабского языка на татарский. «Халиф всех правоверных направил меня, последнего потомка славного арабского полководца Абд-ар-Рахмана, разбившего некогда войска франков, к тебе, владыка всех татар, с просьбой разрешить мне участвовать в походе непобедимого татарского войска и посылать донесения о новых ослепительных победах и о завоеванных тобой вражеских землях». Один из сидевших, толстый, одноглазый, с багровым шрамом через все лицо, сказал: Если на нас нападут враги, будешь ли ты так же, как и мы, защитой нашего владыки Саин-хана, внука покорителя вселенной, или твой светлый меч останется дремать в ножнах?
Я воин, и мой меч в этом походе будет послушен каждому слову татарского владыки.
Тогда заговорил молодой монгол. Казалось, он ничем не отличался от остальных, но в резком голосе и пристальном взгляде узких черных глаз чувствовалась привычка повелевать.
«Если ты потомок великого полководца арабов и прибыл сюда как друг, то можешь оставаться близ меня, когда я двину мои непобедимые тумены на вечерние страны. Разрешаю тебе писать донесения халифу Багдада и посылать их с твоими гонцами. Я не буду спрашивать и проверять, что ты написал, но ты должен говорить мне правду обо всем, что увидишь».
«Слава твоему мудрому решению», — сказал Абдар-Рахман, поняв, что говоривший с ним и есть монгольский владыка Бату-хан. Бату-хан продолжал: «А сейчас расскажи нам о твоем славном предке, его битве с франками.
Прежде чем начать рассказ, позволь мне положить к твоим ногам присланные моим повелителем дары».
Он слегка обернулся назад.
«Я здесь», — прошептал стоявший близ входа Дуда Праведный. На коленях он подполз к Абдар-Рахману и передал завернутые в пеструю шелковую ткань подарки. Тот развернул и положил перед Бату-ханом саблю в бархатных зеленых ножнах, украшенную драгоценными камнями, золотой кубок, небольшую книгу Корана в кожаном переплете, искусно покрытым золотым узором, два кинжала с рукоятками из слоновой кости и много других драгоценностей.
Бату-хан равнодушно смотрел на разложенные подарки и вдруг протянул руку к простому золотому перстню с темным камнем, казавшимся то зеленым, то темно-красным.
«Я вижу на этом перстне надпись. Какую она имеет силу?»
Абдар-Рахман сказал: «Это перстень величайшего мудреца Сулеймана, сына Дауда, знавшего тайное. Этот перстень приносит счастье, исполняя желания того, кто его носит. На нем вырезаны слова Аллаха. Да будет так».
Бату-хан показал перстень толстому, сидевшему рядом с ним монголу с рассеченным лицом. Тот одобрительно кивнул головой и надел его на указательный палец Бату-хана, сказав: «Это достойный подарок». И, повернувшись к Абдар-Рахману, прибавил: «Мой владыка тебя благодарит. Когда он одержит 999 побед, то посмотрит на этот перстень и скажет: да, случилось так, как захотел Аллах. А теперь он ждет твоего рассказа». Глава 6. Рождение небесной столицы. Налетевший холодный вихрь ворвался, откинул дверную занавеску внутрь шатра, разметал тлевший огонек костра и окутал дымом всех сидящих. Великий военный советник Субудай Богатур сказал:
«Это прилетел бог войны Сульде проверить, скоро ли войско выступит. Не променял ли Джихангир свою благородную воинскую славу на мирную постройку своей столицы и просторных складов для заморских купцов?»
Все льстецы остолбенели.
Только один Субудай-Богатур, старый воспитатель аталык Бату-хана, мог говорить таким независимым голосом, как бы с осуждением. Бату-хан обвел собравшихся пытливым колючим взглядом и спросил: «А кто мне ответит, что такое слава?»
Полукругом сидели, повернув голову в сторону Бату-хана, несколько главных военачальников, арабский посол Абд ар-Рахман и несколько листецов-ханов, умевших шутить и рассказывать веселые случаи из жизни людей.
Субудай-Богатур ответил первый: «Слава — это одержанная победа. Чем больше побед, тем ослепительнее слава».
Строитель ханского золотого дворца, искусный китайский архитектор Ли Тунпо, почтительно заметил:
слава не только победа на поле брани. Если правитель заботится о благе народа, строит новые города, справедлив к подданным, не облагает население непосильными налогами, дарит благополучие всем шатрам своего племени, его называют доблестным, справедливым Саин-ханом, и он пользуется любовью подданных и немеркнущей славой. Истинная любовь народа — это слава.
Арабский посол Абд-ар-Рахман сказал: «Слава — это то, к чему мы все стремимся, и мы ее добудем с помощью нашего светлого меча. Слава — это власть над другими покоренными народами».
Саин-хан, как все привыкли называть Бату-хана, обратился к своему летописцу и звездочету Хаджи Рахиму: «Мой мудрый учитель, ты знаешь много. Почему Искендер Двурогий до сих пор пользуется немеркнущей славой среди народов всех наших земель?»
«В старой книге написано: Искендер Великий, покорив всех, кто становился на его пути, в то же время оставался милостивым к новым, вошедшим в его царство народам. Он их не притеснял, а делал своими равноправными детьми. Поэтому слава Искендера Двурогова — истинная, вечная слава».
«Нет, это неверно», — сказал Бату-хан. «Разве создал Искендер Двурогий нечто такое, что несокрушимо стояло бы и после его смерти? Его царство развалилось. Его молодая прекрасная жена-персиянка Роушанак вместе с единственным сыном, наследником царства, созданного Искендером, была брошена в тюрьму и затем задушена его же друзьями, товарищами боевых походов. Они, объявив себя новыми царями, растерзали его владения на части, постепенно растаявшие, как лед на солнце».
Все сидевшие переглянулись, послышались тихие возгласы восхищения, а Бату-хан продолжал: «Владыка, стремящийся к славе, должен воздвигнуть сооружения, которые возвещали бы его славу и после смерти много лет, сотни лет».
«Верно, как это мудро сказано.
Вы сейчас присутствуете при рождении небывалого великого дела, при возникновении нового чудесного государства, вырастающего в бывших пустынных степях. Вы стоите возле колыбели, где лежит только что родившийся младенец. Он подрастет и станет могучим богатырем, который сорвет солнце сияющий венец».
Бату-хан замолк. Послышались вопросы: «Скажи имя этого богатыря. О каком новом небывалом сооружении ты говоришь? Разве мы не идем завоевывать другие народы, громить их и бросать под копыта наших лошадей? Вероятно, это и будет новое невиданное монгольское царство, или, может быть, кипчакское».
«Нет», — сверкнув глазами, воскликнул Бату-хан, — «оно не может быть названо монгольским, потому что такое уже существует. Монгольское царство великого Кагана и его столица Каракорум и прославляется как создание моего деда, потрясателя вселенной. А у меня в моем большом войске монголов очень мало, всего 4000 воинов моей охраны. Это царство не может быть также названо кипчакским, потому что в него входит много всяких других народов. Кипчаки могли бы возгордиться, а гордиться им нечем. Они боролись против меня, а я их покорил и заставил служить мне».
Мудрый Литунпо спросил: «Как же ты назовешь это блистающее, как солнце, невиданное царство?»
Бату-хан спокойно, косясь на внимательно слушавших его ханов, сказал: «Могучее царство Бату-хана — Синяя Орда. Это небесное царство призвано небом повелевать народами всех стран вечно, 10000 лет. Это и будет немеркнущая слава моя, повелителя вселенной». Часть 4. Новгородский посол
у Батухана.
Глава первая. Допрос русских пленных. В многолюдном лагере Батухана в небольшой войлочной юрте сидел на ковре Хаджи Рахим, придворный летописец грозного татарского владыки, и, склонившись над путевой книгой, при слабом мерцании глиняного светильника, старательно выводил арабской вязью свои ежедневные записи. Вот что он писал. «Я не раз слушал речи Саинхана и убеждался, что он очень встревожен известиями с севера, из богатого русского торгового города, имеющего название «Господин Великий Новгород». Это, кажется, самый свободолюбивый, а потому и опасный город у русов. Он не испытал еще на себе тяжести могучей, властной монгольской руки. Когда Батухан 2 года назад двинулся с войском на север, он, несмотря на все усилия, не смог дойти до Новгорода и, едва не утонув в болотах, повернул обратно. Может быть, поэтому вольнолюбивые новгородцы, считая себя непобедимыми и недоступными для врагов, обращаются со всеми гордо и заносчиво, не боясь своих воинственных соседей. Я слышал, что Батухан давно хочет послать в Новгород войско, и помню его слова. «Когда Субудай-Богатур весь новгородский край обратит в золу и пепел, а жители его погонят для продажи в неволю, только тогда на северной границе моей Орды воцарится спокойствие Назарестана, кладбище». Утром во время приема гостей в шатре Батухана произошло следующее. Пришел любимый телохранитель Батухана Арабша и сказал: «Саинхан, твое приказание исполнено. Ты пожелал увидеть пленных у русов, которые раньше бывали на севере и видели богатый город Новгород. Среди находящихся у нас пленных я выбрал 2 особенно толковых. Они могут рассказать тебе многое. Приведи их ко мне. И пусть Субудай-Богатур тоже придет сюда. А всем находящимся здесь я передаю мой салям». Бывшие на приеме гости тотчас вышли, кланяясь и шепча молитвы и пожелания. Остались только Хаджи Рахим и вскоре пришедший Субудай-Богатур. Арабша вернулся с 2 пленными русскими. Один был высокий, очень тощий старик, с длинными белыми, как серебро, волосами. Багровый шрам пересекал его лицо. Другой, молодой, с живыми, сметливыми глазами, широкоплечий, почти такого же роста, как старик. Обычно пленные ходили босые, в отрепьях, но для того, чтобы явиться перед владыкой Орды, их приодели в малопоношенные халаты и кожаные кавуши. Из предосторожности руки обоих были туго закручены ремнями. Опираясь на короткое копье, Арабша стоял близ русских, следя, чтобы они не сделали чего-либо недозволенного. Он понимал русскую речь и стал переводить ответы пленных. Батый сперва расспросил, откуда они родом, где были захвачены, знают ли Новгород. Старик отвечал, не колеблясь, и, по-видимому, правдиво. «Зовусь я Сава Бобровник. Жил прежде в лесу, выслеживая бобров и охотясь также на других зверей. Часто ездил в Переяславль, отвозил дичину и всякие меха князю нашему, Ярославу Всеволодовичу. А этого молодца зовут Кожемяка. У него руки сильные, и он при выделке может хорошо мять конские и бычьи кожи. 2 года назад захватил нас татарский разъезд в верховьях Волги. Отбивались мы тогда, да не удалось уйти. Целый десяток на нас 2 навалился. Был ли ты в Новгороде? Кто там правит? Бывал много раз за свою долгую жизнь, даже жевал там погоду и боли. Правили в Новгороде бояре, да между собой плохо они ладят. Когда же наступает тяжелая година, или сами бояре договориться не могут, а на нашу землю напирают немцы да шведы, это кто же такие? Это те народы, что живут по соседству с Новгородом, жадные до чужой земли, — быстро ответил молодой пленный. «Постой, Кожемяка, дай я доскажу», — продолжал старик. «Как увидят новгородские бояре-спорщики, что им беда грозит, посылают они тогда своих послов к переяславскому князю Ярославу Всеволодовичу просить, чтобы поспешил он выручить Новгород из беды. Князь сейчас же приходит в Новгород со своей дружиной и наводит порядок и тишину».
«А какие у него полки у этого князя?» — спросил Бату-хан.
«Князь Ярослав своими полками славится», — сказал с гордостью Савва. «Каждый ратник у него точно песня. Как въезжают в город его полки на холеных конях, ощетинясь копьями и сверкая серебряной броней, народ на улице выбегает, славу поет переяславльским ратникам».
Бату-хан нахмурился. «Серебряная броня на воинах — это еще не все.
А показал ли Конас Ярослав свою смелость и удачу в бою с врагами?»
«Показал, да еще как», — ответил Савва. «Года 4 назад я вместе с новгородскими охотниками вступил в дружину, которую призвал себе на помощь князь Ярослав, чтобы отбросить напиравшие немецкие отряды. Они рвались захватить и покорить Новгород. Бились мы на реке Амовже, где князь разметал врагов и наполовину утопил подо льдом».
Амовжа или Эмбах, Эмайнги, река, впадающая в Чудское озеро. В устье ее в 1234 году произошла битва между новгородским войском и германскими рыцарями, окончившаяся победой новгородцев.
«А кто был у Каназа Ярослава помощником?»
«Славные были воеводы. А самым верным помощником был его сынок, княжич Александр. На то не гляди, что ему тогда было годов 15. Князь Ярослав дал ему отдельную сотню, и княжич смело бился против врагов, как заправский воин».
«Я об этом Искендере уже слышал», — сказал Бату-хан. «Мне доносили, что он теперь правит Новгородом. Дружина его растет, и он становится опасным. Великие полководцы, как Искендер Двурогий и другие, уже в юности проявляли дерзость и отвагу в воинских делах. Мне надо больше знать об Искендере Новгородском. Может быть, мне еще придется встретиться с этим подрастающим беркутом, выкормленным в снегах северной земли.
Нукеры, уведите пленных». Тотчас же явились два нукера и сделали знак русским удалиться. Пятясь и кланяясь, оба пленных уже почти достигли выхода, когда Бату-хан неожиданно крикнул: «Стойте! Скажите мне еще, сколько войска у новгородского каназа?»
Старик замялся. В это время Кожемяка, будто зацепившись за ковер, навалился на него и шепнул: «Придержи язык-то».
«Хан милостивый», — медленно сказал Савва, — «неведомо нам это. Я из дружины в тапоры ушел и в лесу жил. Кто ж его знает, сколько войска у князя стало?»
Бату-хан сдвинул брови. «Ступайте вон».
Пленные еще раз поклонились и исчезли за дверной занавеской.
«А мне нравится этот молодой Канас Искендер», — заметил Субудай-Богатур. «Видно, что он прирожденный смелый воин. Я бы назначил его тысячником, начальником отряда пленных урусов, который пойдет с тобой на вечерние страны.
Пока я пошлю проверить, что замышляет этот Канас», — сказал Бату, пристально глядя на Арапшу.
«Тебе поручаю я это важное дело».
«Внимание и повиновение», — ответила Рапша.
«Ты поедешь в Переяславль, а может быть и дальше в Новгород. Там ты разузнаешь, что теперь делает и что замышляет беспокойный молодой Канас Искендер. Возьмешь с собой десяток самых надежных нукеров, через них ты будешь присылать мне донесения. Отправиться должен сегодня же».
«Будет сделано, великий», — ответила Рапша и стремительно вышел.
Глава вторая. Идут русские плоты.
Бату-хан со своими приближенными находился на верхней площадке золотого домика. Он получил тревожное известие с южного побережья Абискунского моря, что там один из его родичей, хан Хулагу, собирает войско, посылая отдельные отряды на север к реке Куре на границе Синей Орды, и что эти отряды затевают стычки, стараясь захватить пленных и разведать от них все, что возможно о войске Бату-хана. Приехавший с этим донесением сотник, старый и опытный монгол, еще помнивший Чингисхана, на вопросы темников отвечал убежденно, что с юга надвигается война. Хан Чингисид Хулагу хочет напасть на ставку Саин-хана. Все посматривали на Бату-хана, как он отнесется к этому известию. Ничто не изменилось на сухом холодном лице Бату-хана. Он, как обычно, внимательно выслушал сотника, но свое мнение затаил про себя. Быстро поднявшийся на площадку нукер доложил, что с севера, из Кипчакской степи, прибыл на взмыленном коне второй вестник и тоже просит лично сообщить непобедимому важные новости. «Приведи его». Вошел молодой кипчакский воин в хорезмском полосатом халате и желтом кожаном малахае с лисьими отворотами. Он бросился Бату в ноги, поцеловал ковер между руками и отцепил от серебряного пояса черно-бурную лисицу с длинным пушистым хвостом, разослав ее перед троном. «Берегись, великий хан!» — воскликнул он, оставаясь на коленях. «На тебя по реке плывет войско урусов!» Я прискакал, чтобы сказать... «Готовься к битве!» Слегка сдвинулись брови у Бату-хана. Сейчас же лицо его снова приняло обычное невозмутимое выражение. Он встал и подошел к решетке, окружавшей площадку. В лучах яркого солнца широко раскинулся беспорядочно строящийся город, где наспех слепленные домишки терялись в кольцах кочевых юрт. На север уходила бесконечная даль серебряной широкой реки, солнечные блики сверкали на ней, как прыгающие золотые рыбки. Гонец, указывая рукой вдаль, повторял: «Гляди туда. Видишь, вниз по реке к нам плывут урусы. Они замыслили недобро». «Но где же их корабли? Я не вижу ни мачт, ни парусов. Их нет. Это связанные длинные бревна, на которых поставлены маленькие соломенные юрты. В них прячутся урусы. Такие... связанные бревна урусы называют плоты. Их плывет много, я сам насчитал 50 или больше». «Слушайте, смотрящие мне в глаза!» — воскликнул Бату-хан необычно звенящим радостным голосом. «Это новгородский канас Искендер оказался мне верным. Он выполнил то, что обещал. Это он мне посылает бревна для постройки дворцов в моей будущей столице мира. А тебя я хочу отблагодарить, кипчакский воин, за твой зоркий глаз, за радостную весть. Тургаут, принеси для доброго вестника самаркандский халат». Русские плоты, связанные из вековых огромных стволов, приплыли не без труда из глубины муромских лесов до Нижнего Новгорода, чтобы плыть дальше по широкому раздолью великой реки. Пристав к берегу, они подождали обоз, собранный князем Александром. Плоты сопровождали длинные лодки-дубовики. В них сидели гребцы, направлявшие плоты, и следившие, чтобы на поворотах реки они не налетели на берег. Всем гребцам и плотовщикам были обещаны большие награды хана и свободы их родичам, томящимся в татарской неволе. И плоты, наконец, сдвинулись по широкому раздолью великой реки в понизовье к татарам немилостивым. Почти весь путь погода стояла тихая. «Это заступничество Матери Божией. Она милосердная, нас оберегает на добром начале», — говорили плотовщики. Только раза два надвигались тучи, неистово хлестал дождь и принимался бушевать ветер, поднимая большие серые волны. Тогда главный ватаман каравана, Авксентий, приказывал приставать к берегу и выжидать, пока уляжется непогода и успокоится своенравная река. Наконец вдали показалась золотая точка и несколько стройных тонких башенок над бесчисленными войлочными юртами и домишками, сооруженными из глины, камыша и камней. Плотовщики поняли, что татарская ставка близко. У берега поднимались мачты небольших кораблей. Все голоса затихли, и только Волга ласково плескала волны на скрипучие древесные кряжи,